Зельберанский явился в госпиталь Святого Николая, то есть в институт скорой помощи имени Семашко, лишь через полчаса после вызова. «Я тебе нужен, Геннаша?» — спросил он с порога, и, отведя поданный сестрой халат, подошел к столу. Очевидно, он приехал сюда прямо с какого-то веселого дела, с коктейль-партии от любовницы. От него пахло полным плейбойским букетом, чуть-чуть коньяком Грами, чуть-чуть лосьоном Ярдлей, сигаретами Кент. Потягивал даже и спермой, и женской любовной секрецией. Малькольмов кивком показал ему на стол, где лежал неподвижный и все более каменеющий Чепцов. Джунгли трубок тянулись от тела к целому Манхэттену ультрасовременных спасательных приборов, окружавших стол. Зельберанский быстрым взглядом окинул приборы. Все стрелки лежали неподвижно, и лишь мигали разноцветные индикаторы исправности. Зельберанский подтянул свой твидовый рукав и, оттянув Чепцову веки на дедовский манер, проверил зрачки на свет. — Готов, — сказал. — Это же не клиническая, Геннашу, а настоящая. — Мы сделали все, — проговорил Мальконов. — Все записано. Есть свидетели. Я сделал все, у меня совесть чиста, все записано. Зельберанский внимательно посмотрел на Малькольмова, пытаясь поймать его блуждающий по приборам и по записям взгляд, потом повернулся к сестрам. — Я попрошу всех отсюда уйти. Они остались вдвоем над трупом Чепцова. Зельберанский протянул Малькольмову Кент, они закурили. — Кто этот человек? — спросил Зельберанский. — Не понимаю. Как-то он отвалился, — бормотал Малькольмов. — Он должен был остаться в живых. Я его спасал, все системы работали исправно, и мы все сделали по правилам. — Кто этот человек? Зельберанский обошел вокруг стола и положил руки на плечи старому другу. — Ты отвечай, не бегая глазами, я уж почти догадался. — Не темни, Генка, ты столько раз описывал мне это лицо. — Это он? — Твое назойливое воспоминание, тот магаданский чекист, садист, сталинист, кабло животное вырвалось у Малькольмова, и он затрясся с искаженным мокрым лицом. Почему я не мог вас спасти? Ты хотел ему отомстить, — тихо сказал Зельберанский. — Пощечиной, может быть, насмешкой, презрением, — продолжал кричать Малькольмов, — но не отбирать жизнь. Не нужна мне его темная жизнь, мне нужно было его обязательно спасти. Любой другой врач на твоем месте спас бы его. Зельберанский задумчиво блескивал глазами сквозь табачный дым. Малькольмов затягивался так, словно сосал кислород. Любой другой, — говорил он между затяжками, — у любого другого есть такой. Тебе не кажется? У тебя нет? Ну, хватит к черту курить, — крикнул Зельберанский. Распахнул окно и тряхнул Малькольмова. — Успокойся. Садись. Слушай меня внимательно. Ты старый средневековый обскурант, алхимик и шарлатан. Я попытаюсь говорить с тобой на твоем языке. У этого трупа ослабли жилы, связывающие душу с телом. Из него вытекло нечто важное для души. Душа отошла, быть может, она испугалась мести. — На что похожа его душа? — спросил Малькольмов. — На нетопыря? — Вряд ли на нетопыря, — задумчиво сказал Зельберанский. — Не на медузу ли? Впрочем, это не важно. — Если ты хочешь его спасти, если все-таки тебе необходимо, то подумай, милый Аполлинарич, что нужно для этого сделать. Малькольмов все уже понял. Он влез головой под кран и сквозь воду, текущую по лицу, спросил, — а ты бы... — Это сделал на моем месте? — Никогда, — последовал твердый ответ. — Я бы сделал только то, что полагается по инструкции. Я атеист. — Просто у тебя в жизни не было такого. Может быть, и потому. — Однако ты понял, что я имею в виду? — Понял. Он имел в виду малькольмовскую лимфу Д, ту самую, что сам назвал недавно струящейся душой, ту ампулу, что здесь была неподалеку, в подвале института, в Малькольмовской лаборатории, в темнице сейфа. Там она ждет меня, — думал Малькольмов, — ждет очередного взрыва, ждет творческого возрождения. А я ее жду везде, где бы я ни был за эти годы. Во всех сточных ямах, на всех склонах и виражах. И Машка моя ждет ее, таскаясь по чужим постелям в чужих городах. И дети мои ее ждут, те ребят, что еще не видели своего отца и ничего не слышали о нем. И, между прочим, ждет ее все просвещенное человечество. — Ты уверен, Зильбер? — спросил Малькольмов, постукивая мокрыми зубами. — Теперь же друг его, процветающий, могущественный, уверенный в себе, Зильберанский юлил глазами. — Знаешь, катись ты, — пробормотал он, — ищи своих католических патеров и с ними решай такие проблемы. Я не патер. — Ну, хорошо, — сказал Малькольмов. — Тогда я о другом тебя спрошу. — Ты уверен, что лимфоде ему... Этому, — он кивнул на каменное тело, — поможет. Сильберанский открыл еще одно окно и там застыл спиной к Малькольмову. Спустя минуту пожал плечами. Малькольмов вышел из процедурной, процокал по звонкому кофельку большого коридора, улыбнулся своей бригаде. — Вы чего, ребята, идите, отдыхайте. Спустился по лестнице в вестибюль, встретил знакомую докторшу, похожую на Марину Влади, попросил у нее 3 копейки для автомата газированной воды, напился грушевым напитком, прошаркал из вестибюля в подвал, открыл ключом свою коморку, вздохнул, ой, полеща, открыл сейф, достал ампулу и тем же путем вернулся обратно, похлопав в вестибюле по боку автомата. «Трудись, старик!» Зильберанский сидел на окне, покуривал, и профиль его был благороден на фоне ночной московской пыли. — Ты еще подумаешь, Генг, что я тебе советую избавиться от лимфы, да из каких-то низких солидистских побуждений? — думал он. — Рехнулся, Зильбер. — Как я могу такое предположить? — подумал Малькольмов. — Кому ж мне верить тогда? Зильберанский слез с подоконника и помог Малькольмову наладить систему с капельницей. Сквозь каменную кожу Малькольмов еле отыскал иглой проволочный жгут вены. Так или иначе, он ввел иглу, открыл кран на капельнице, отошел от трупа и отыскал себе стул поближе к стеклянному шкафу с инструментами и материалами. Когда первый вздох слетел с губ Чепцова и полезла вверх первая стрелка, стрелка артериального давления, Малькольмов открыл шкафчик, достал оттуда круглую бутыль, открутил притирающуюся пробочку и стал глотать прозрачное содержимое. — Ты что пьешь? — спросил Зильберанский. — Спиртягу, — сказал Малькольмов, отдуваясь. — Чистый, неразбавленный, ух, пробирает. 3 пальца в Кларку вложил Радий Аполлинарич Хвостищев и там их сгибал. Другой рукой он сжимал ее груди, то левую, то правую, и нежно подергивал за соски. Радий Аполлинарич лежал на спине, имея в головах Кларку, а в ногах Тамарку. Последняя занималась непарным органом, Радий Аполлинарич мурчала и постановала. Правая стопа Радия Аполлинарича тем временем играла в Тамаркиной промежности. Особая роль в игре, конечно, доставалась большому пальцу стопы скульптора. «Премилая получилась форма, но композиционно не очень стройная», — думал скульптор. «Какой-то в этом есть дилетантизм». Он быстро все перегруппировал. Центром композиции оказался Тамарка, он вошел в нее сзади, лег животом на ее изогнутую, как лук Артемиды, спину и снизу обхватил ладонями опустившиеся груди. Кларка же, визжа от ревности, залепила всей своей нижней частью лицо Тамарки, а палец свой указательный вонзила в кормовой просвет Радия Аполлинарича. По движениям Тамаркиной головы скульптор понял, что девушки тоже соединились. — Вот это старый добрый шедевр! — подумал он, кося глазом в зеркало. — Банально, но прекрасно. Эллада, мать родная! — Девочки, утверждаем! — крикнул он, и форма пришла в начальное мерное, полное поэтической взрывной силы движения. Ради Аполлинарич из любовной сытости работал хоть и сильно, но несколько механически. Все чаще он ловил себя на том, что эти тройные игры, начатые, безусловно, из-за его развращенности, артистического свинства, устраивает он скорее не столько для себя даже, сколько для девочек. Они все трое так уже прекрасно понимали друг друга, что малейшие движения где-нибудь даже на периферии сейчас же пронизывало током всю форму, а момент истины всегда приходил ко всем одновременно, и тогда еще в самом начале спазматической, внесекундной радости уже возникала тоска перед разлукой, перед распадом, и долго-долго еще форма шевелилась, изнывала от нежности, от благодарности, и все они покрывали горячие еще части формы летучими поцелуями и шептали: «Радик, Радик, солнышко мое, Кларчик, зайчик мой, Кларчик, Тамарочка, козочка моя, Тамарочка, ах, Радик, Радик, Кларчик, Тамарчик».